А знаешь, почему мушки все время вот так делают?
Лапками трут?
Да.
Молятся, может быть.
Привет-привет! Это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» о всем самом интересном, увлекательном, потрясающем, что произошло за последнюю неделю. Меня зовут Евгений Берг. Алексея Пономарева сегодня нету. Он занят своим отпуском и концертом, который прошел накануне записи подкаста. Ну, вы поняли, он у нас, скажем так, музыкант. Поэтому мы пригласили сегодня в студию руководителя отдела «Разбор в Медузе» Александра Борзенко.
Привет. В этот раз наш подкаст почти полностью посвящен науке. Есть как минимум две хороших причины. Во-первых, сейчас идет Нобелевская неделя, и уже успели вручить премии по физиологии и медицине, по физике, по химии и вот совсем недавно по литературе.
Раз мы говорим о науке, должны поговорить о чем-то, что ей противопоставляется. И на этой неделе стало ясно, что у министра культуры Владимира Мединского появились вполне себе реальные шансы остаться таки без докторской степени по истории. Но об этом чуть позже.
Да, начнем мы все-таки с Нобеля. И сейчас будет небольшое научно-популярное шоу. Мы попросили трех российских ученых и одного литературного критика рассказать о работах, получивших Нобелевские премии, в чем суть этих открытий, почему они такие крутые и как они повлияют на наше будущее. И при этом эти уважаемые нами эксперты должны уложиться в 40 секунд.
Начнем с физиологии и медицины, потому что ее вручали в понедельник. Премию получили Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадианные ритмы. Что это такое и почему это важно, объясняет врач-невролог-сомнолог Ирина Завалко.
Это замечательное событие, что премию дали за открытие циркадианных ритмов наших внутренних часов. Обычно, когда говорим о медицине и физиологии, люди подразумевают процессы, которые ответственны за движение, за речь, за мысли. Но не думают о том, что любой нашей активности требуется некий базис, создание условий, когда человек или животное активно, а когда, наоборот, отдыхает. Вот именно за это отвечают внутренние часы. Нобелевские лауреаты показали, как именно они функционируют, текут в каждой клеточке нашего организма и как связаны с внешними условиями, с светом, какие механизмы отвечают за то, чтобы наши внутренние часы били в ногу со временем и позволяли нам быть днем активными, а ночью расслабленными и спокойными. Это не только сон и бодрствование, это целый ряд механизмов обменных, гормональных, которые позволяют нам днем жить и активно функционировать.
На самом деле стало так интересно, что мы не могли не задать дополнительный вопрос и, в частности, спросили, каким образом, какое отношение имеет вот все эти внутренние часы к тому, человек жаворонок или сова, и может ли он из совы превратиться в жаворонка.
Есть некая предрасположенность к тому, чтобы ритма был либо чуть больше 24 часов, либо чуть меньше. Вообще считается, что у большинства людей ритма чуть длиннее, но настоящих сов и жаворонков где-то всего 10-20%. И вот этот механизм, который позволяет подвести их с помощью света, он позволяет и совам, и жаворонкам жить в условиях 24-часовых суток, то есть не переходить на другой какой-то режим. А любые люди, например, которых нет вот этой подводки, они могут выходить из 24-часового режима и жить, например, сутками с периодом 25 часов.
Ну, я на самом деле думал, что биологические часы — это вообще какая-то ерунда типа гомеопатии или торсионных полей.
Ух, Женя.
Это фиаско, братан!
Ладно, давай теперь расскажем о премии по физике, которую получили Райнер Вайс, Барри Барриш и Кип Торн за обнаружение гравитационных волн. Рассказывает ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Попов.
Нобелевская премия была вручена за создание установки, позволяющей проникать в тайны гравитации и изучать наиболее загадочные объекты во Вселенной – черные дыры. Самые мощные события слияния черных дыр приводят к самому слабому сигналу на земных детекторах. Поэтому понадобились десятки лет труда теоретиков и экспериментаторов, чтобы получить желаемый результат. Ровно к столетию общей теории относительности. Удалось услышать далекий отзвук, почувствовать слабую дрожь пространства-времени после древнего корежащего плоть Вселенной катаклизма слияния черных дыр в далекой-далекой галактике.
34 секунды! И мне кажется, у нас есть новый рекордсмен.
Ты еще оцени как бы красоту слога. Это очень поэтично.
Да. Жене, надо сказать, вообще не дают покоя гравитационные волны. Он...
Мне кажется, я готов слушать часами, не 34 секунды, потому что на меня производит какое-то потрясающее впечатление, мысль о том, что в миллиарде световых лет от Земли две огромные гигантские черные дыры сожрали друг друга, и через миллиард лет этот звук, этот сигнал долетел до нас, и сейчас из-за этого у нас на Земле как бы изменяется, допустим, расстояние между тобой и мной, Саш, на какие-то доли миллиметра. А именно этот самый сигнал поймали с помощью вот этого нового прибора. Сам сигнал, конечно, понятно, невозможно услышать, в космосе нет звука, но он пришел на частоте человеческой речи, поэтому ученые просто перевели как бы его в звук, и давайте послушаем.
Теперь химия. Премию по химии вручили Жаку Дюбоше, Хоакиму Франку и Ричарду Хендерсону за разработку криоэлектронной микроскопии, которая позволяет изучать биологические образцы.
Тут должна быть шутка про Саб-Зиро.
Саб-Зиро wins fatality.
Рассказывает биолог, профессор Университета Южной Калифорнии и руководитель исследовательской лаборатории в Московском физико-техническом институте Вадим Черезов.
Исследование структуры биологических процессов, происходящих в живой клетке человеческого организма, требует знания трехмерной структуры биологических макромолекул, таких как белки и нуклеиновые кислоты. Такие структуры, которых положение каждого атома известно, позволяют определить функцию работы этих молекул, а также разработать новые подходы лечения широкого спектра заболеваний. До недавнего времени определение структуры осуществлялось методом рентгеноструктурного анализа, который требует кристаллизации биологических молекул. Однако кристаллизация молекул – процесс довольно сложный, и не все молекулы можно кристаллизовать. Таким образом, разработка методов криоэлектронной микроскопии, из-за которых как была присуждена Нобелевская премия, позволила нам определять структуру высокого разрешения без необходимости кристаллизации. Этот метод таким образом осуществляет огромный прорыв в структурной биологии и позволит нам приблизиться к тайнам процессу, происходящего в живой клетке, гораздо быстрее.
Вот про Нобелевку по химии меня, конечно, поразил тот факт, что, смотри, мы изучаем белки, которые раньше не изучали, значит, теперь можем их синтезировать. Те, которые, ну, сможем, вероятно, те, которые у нас в организме не присутствуют. И я спросил, появятся ли от этого у нас какие-нибудь суперспособности.
Если мы, так сказать, синтезируем насчет функций каких-то новых, это можно, в принципе, например, разрабатывать белки, которые бы синтезировали какие-то определенные молекулы, которые, в принципе, в организме человека не синтезируются. И эти молекулы могли бы быть использованы также для того, чтобы для улучшения работы клетки или для какого-то усиления какой-то работы клеток, каких-то процессов. Например, мы могли бы улучшить память таким образом, да, например, можно улучшить и другие свойства, и, в общем, в принципе, можно фантазировать здесь очень широко.
Из всех вот этих работ меня, пожалуй, больше всего поразила история про внутренние часы, которые изучались на примере мушек дрозофил. Потому что просто сама мысль о том, что мушки-дрозофилы, у них тоже есть такие же почти биологические часы, как у людей, и то, что, по сути, мушка может быть жаворонком или совой, это невероятно. Это просто невероятно.
Не дает тебе спать.
Да, в каком-то смысле. Меня всегда интересовал вопрос, как, собственно говоря, Нобелевский комитет выбирает из массы отличных работ лучшие, какой принцип и так далее.
Ну, вообще, я думаю, что об этом не всегда известно и самому Нобелевскому комитету,
потому что... Воу-воу-воу-воу, кто это у нас третий голос?
Это Сергей Добрынин, научный обозреватель Радио Свободы, который пришел к нам в студию и сейчас расскажет, как, собственно говоря, Нобелевский комитет выбирает лауреатов.
Привет, Сережа.
Привет. Привет. Слушайте, но Нобелевская премия — это всегда скандал. Понятно, что ее скандальность — это часть ее, в общем-то, популярности. Всем нравится обсуждать, почему премию получил этот человек, не получил этот человек. Альфред Нобель, когда он оставил свое завещание, где он, в принципе, описал базовую историю о том, как будет все это устроено, он сказал только то, что нужно положить все его деньги после того, как... что-то раздадут там его бывшим слугам, женам, племянникам, племянницам, нужно вложить в какое-нибудь хорошее дело, а на проценты раздавать премии людям в 5 номинациях. Значит, это химия, это физика, это медицина и физиология, это естественные науки, а также литература и премия мира. Есть байка, что математика не вошла, потому что его жена изменила ему с математиком или шла к математику, но это все, скорее всего, байки. Но возвращаясь к тому, как принимается решение, значит, вот, допустим, физика, да, в сентябре, то есть это уже произошло в этом году, если мы говорим о премии следующего года, 18-го, в этом году уже были разосланы заранее выбранным ученым, их примерно 3000 человек, формуляры, которые они должны заполнить, это формуляры на номинирование будущих потенциальных лауреатов.
Стоп. 3000 человек? То есть лонглист — это 3000 ученых?
Нет, это количество тех, кто номинирует. Понятно, что они часто номинируют одних и тех же людей. Да? То есть из них очень многие назовут одно и то же имя.
Ну, понятно.
Поэтому в итоге получается порядка 250-300 человек. Это вот лонглист, он такой. Но кто входит в этот список? То есть известно, что в список входят члены Шведской академии наук, входят Нобелевские лауреаты, входят профессоры самых лучших скандинавских университетов, а также другие ученые, которые Нобелевский комитет сочтет fit для этого. Это абсолютно непрозрачная история. Кто будет fit? Это станет известно не раньше, чем через 50 лет. Значит, в Нобелевской премии есть 50 лет, такой период, через который можно рассказать, кто был номинантом, кто как голосовал и кто номинировал.
А утечки бывают?
Неизвестно про утечку наверняка ни разу. Один раз считалось, что утечка произошла, это было еще, по-моему, в 20-е годы, когда газеты написали, что Тесла, и не помню, кто еще должен стать Нобелевским лауреатом. В итоге он и второй человек лауреатами не стали. И пошел слух, что они не стали лауреатами, потому что Нобелевский комитет решил, что раз произошла утечка, мы все сделаем по-другому. До сих пор неизвестно. С тех пор утечки ни разу не было. Ну, достоверной утечки, грубо говоря.
Это первый этап, да? То есть есть какое-то количество выборщиков, условно, да?
Которые никому неизвестны, кроме, значит, Нобелевского комитета и Шведской академии наук.
И они связаны каким-то обетом молчания.
Да. Они, значит, заполняют формуляры, кто классный. Потом это все до февраля происходит. Потом с февраля по... конец весны примерно этих шорт-лист из 300 человек или 250 оценивают некоторые эксперты. Тоже никак не описано, что это за эксперты. Ведущие ученые в своих областях. То есть еще какие-то... Нобелевский комитет рассылает, значит, список шорт-лист экспертам по всему миру, которые пишут свои заключения. Что это за эксперты, на каком основании они пишут заключения, никто не знает, опять же.
А критерии какие?
Ничего не написано. То есть... В большинстве областей науки, в общем-то, специалисты знают, кто сейчас самый классный. Да? Или не кто сейчас самый классный, потому что Нобелевская премия не про сейчас, она про то, что уже произошло, устоялось обычно, да? Ее дают не людям на подъеме, ее дают пенсионерам. По совокупности ее дают, да, грубо говоря.
Ну, подожди, но вроде гравитационные волны...
Это скорее исключение из духа премии, но, в принципе, Нобелевскую премию вообще-то принято давать по совокупности заслуг за то, что мы сейчас понимаем, что вот это вот открытие, оно изменило наши возможности, наши подходы, наше понимание мира. Ну, вот, скажем, там это криоэлектронная микроскопия, не очень старое открытие, на самом деле, даже довольно свежее. Тем не менее, оно изменило наши возможности. Мы научились строить трехмерные модели атомарной точности всяких биомолекул, например, вирусов. Да, вирус Зика был построен с помощью этой технологии.
Итого у нас получается, что неизвестные люди выбирают из неизвестных ученых нобелевских лауреатов.
По более-менее неизвестным критериям.
Ну, да, я не сказал последний этап. Последний этап — это все-таки Нобелевский комитет. Он состоит примерно из 5 человек, там плюс-минус. Он из этого лонглиста на основе мини-экспертов, он формирует типа шорт-лист, сколько там человек нигде не написано. Но, видимо, там может быть десяток, может быть меньше. Из которого потом все физическое отделение Академии наук, а может, вся Академия наук, кстати, я точно не знаю, уже голосует за победителя. Почему они выбирают одного, а не другого? Ну, здесь нет никакого критерия. Вот смотрите, Кип Торн и другие люди, которые участвовали в создании, значит, обсерватории Лайга, которая открыла гравитационные волны, да, они могли в прошлом году получить Нобелевскую премию с тем же самым успехом.
Вот это меня как раз ужасно интересует, потому что тот принцип, который ты описываешь, он немножко подразумевает, что там в течение 20 лет одни и те же люди могут попадать в этот самый шорт-лист.
Так и есть. То есть там есть своего рода очередь создается, да, естественно, потому что те, кто не получил раньше, ну, как бы у них шансы повышаются, что в будущем у многих людей будет зудеть, что этому-то мы не дали, да.
А среди людей, которые не получали Нобелевские премии, есть такие, типа Леонардо Ди Каприо, вот, который годами, как бы, который...
Про которого мемы делают в научном сообществе.
Ну, например, Эйнштейн долго не получал, а получил в итоге за фото, да, значит, за
фотосинтез, да.
За фотоэффект, а вовсе не за то, что все ожидали. Ну, то есть, есть куча таких историй странных. Вот одна из самых... Понятно, что скандалы последних там многих лет связаны именно с тем, что там этому не дали, а этому дали. Часто бывает, что дают вот за какое-то открытие, вот когда дали за бозон Хиггса, да, там... Фактически людей, которые описали модель, которой следовало, что существует бозон Хиггса, их было там около 10 человек, да? Uh-huh. Нужно было выбрать 3. Ну, там, к счастью, пару человек уже умерло. Ну, вот понятно, что у нас остается 8. А кому-то надо дать, кому-то не дать. Но Хиггсу дали, потому что все-таки бозон Хиггса, а не кого-нибудь еще. Хотя, ну, на самом деле, Хиггс, может быть, один из главных, но не то, что самый главный, я просто смотрю исторически.
Когда процедура непрозрачная, наверняка возникает куча всяких скандалов. Ты помнишь какие-то недавние кейсы?
Мне сказать, что они недавние, потому что они скорее относятся к первой половине 20 века, но и давайте я расскажу несколько, просто по порядке. 12-й год, напомню, что премию начали вручать в 1901-м, кажется, не втором, по-моему, первом, да.
То есть это 1912 год.
Да, 1912 год. Премия по физике дают шведскому инженеру по имени Нильс Даллен за то, что он улучшил освещение на маяках. Как бы. Ну, окей, ничего в этом страшного нет, но через 50 лет, как мы помним, через 50 лет выясняется, кто там мог претендовать, выяснилось, что он обошел на ленточке Макса Планка.
Неплохо. Макс Планк — выдающийся ученый, в честь которого даже названа одна из переменных квантовой физики.
Постоянных. Нет, но Планк получил свою премию через 2 года, тем не менее забавно. Дальше, значит, ну, например, 26-й год. Тогда еще никто не понимал, от чего происходит рак. Люди пытались понять, из-за чего бывает рак вообще. Вот было 2 ученых. Йоханнес Фибигер, он кормил мышей жуками, а потом оказалось, что у некоторых мышей случается рак желудка. Он обнаружил, что рак желудка случается у тех мышей, у которых жуки, которыми он их кормил, сами поражены паразитом некоторым. И он сказал, что окей, паразиты вызывают рак. Все сказали, классно. Второй претендент был японец, его фамилию мне сложно запомнить, я ее прочитаю. Ямагива Кацусабура. Он у кроликов уши мазал смолой. У некоторых кроликов случалось тоже рак. Значит.
Ничего себе.
Сначала думали никому не дать, потом думали так-сяк, дали в итоге немцу, значит, Фибигуру. Через 30 лет выяснилось, что, конечно, никакие жуки, никакие паразиты не влияют на возникновение рака желудка, там все было дело в недостатке витамина А. А вот смола, которую японец смазал уши кроликом, действительно канцероген.
Ладно, Сереж, давай, может быть, на следующий год ты дашь прогноз, кто получит Нобелевскую премию хотя бы по одной из дисциплин?
Нынешние Леонардо Ди Каприо последних лет — это люди, которые разработали технологию CRISPR, CRISPR-Cas9, более точно, технология генного редактирования, очень точная, в отличие от того, всего, что было до этого мы умели редактировать геномы очень случайным образом, просто в них пуляли правильно другие гены, они куда-то влезали в нужные места, там, где влезло не туда, куда нужно, эти просто, значит, организмы умирали, а где нужно, они выживали. Вот такой был метод примерно. Ну, да. Сейчас мы научились вставлять именно туда, куда хотим. Ну, почти все выживают.
Ты же сам говорил, что обычно дают старикам.
Конечно, да, но все-таки...
Все-таки это настолько сногсшибательно, что...
Ну, вот как гравитационная волна, да, тут тоже как бы, ну, нельзя не дать...
Ну, посмотрим, в общем-то, через год. Через год соберемся и, соответственно...
Да.
Да. Это был Сергей Добрынин, научный обозреватель «Радио Свобода». Сережа, спасибо большое.
Спасибо вам.
В день, когда мы записываем подкаст, вручили еще Нобелевскую премию по литературе, и лауреатом стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. И формулировка такая.
Исигуро в своих романах невероятной эмоциональной силы обнажает бездну, скрытую за нашим иллюзорным ощущением связи с миром.
Рассказать, что же все это значит, мы попросили, тоже уложившись в 40 секунд, литературного критика «Медузы» Галину Юдифович.
Кадзуо Исигура писатель, выдающийся и более чем достойный Нобелевской премии по совокупности двух важнейших причин. Во-первых, он редкий писатель, который говорит о вещах по-настоящему актуальных и важных. Главная тема его творчества, если можно у настоящего большого писателя найти одну главную тему, это тема памяти. Памяти коллективной, памяти индивидуальной, памяти как свободного выбора. Мы всегда до определенной степени выбираем, что и как мы помним. Мне кажется, что Кадзуо Исигура удивительно актуальный писатель для России в том числе, и в первую очередь для России, потому что сегодня мы все живем в ситуации крайне искаженной исторической коллективной памяти. Мы все помним разное, нам от этого очень плохо. И Исигура – автор, который совершенно гениально работает с этим сюжетом, который лучше практически всех в мире показывает те опасности, которые таит в себе как память, так и забвение. А вторая важнейшая причина читать Исигуру и считать его достойным писателем – это то, что он просто невероятно увлекательно и хорошо пишет. Это писатель крайне читаемый, крайне по-хорошему массовый, крайне популярный. Вот эти две вещи, мне кажется, делают Исигуру идеальным нобелевским лауреатом.
Поговорили о науке, теперь поговорим о чем-нибудь, что стоит, так сказать, на другой стороне водораздела. Экспертный совет ВАК 3 октября поддержал предложение лишить докторской степени министра культуры Владимира Мединского, потому что его диссертация ненаучна. Тут возникает у меня вопрос, ведь все мы помним долгую эпопею с этой диссертацией. Он отправился сначала в Уральский университет, потом, значит, ее оттуда отозвали, потом, значит, в Москве что-то пытались сделать, ничего не вышло. 7 июля диссертационный совет Белгородского государственного университета все-таки постановил, что работа Мединского соответствует всем требованиям. И тут на тебе такой поворот.
Дело в том, что диссоветов много. Как мы видим, собственно говоря, по тому, что происходило с диссертацией Мединского, его работу отправляли сначала в один, потом в другой, и, наконец, нашли Белгородский, который согласился сказать, что, вы знаете, нормальная диссертация. И даже там была такая цитата одного из участников этого собрания. Кто мы такие, чтобы критиковать работу такого выдающегося человека?
Угу. Ну хорошо, а в экспертном совете...
Экспертный совет по истории ВАК, он один. Да, там есть много экспертных советов по разным дисциплинам. И это некий устойчивый орган, который выше диссоветов. Да? И там сидит 34, если не ошибаюсь, человека, и среди них очень много очень авторитетных историков, настоящих профессионалов. И они не смогли не согласиться с заявлением против работы Мединского, потому что, как они много раз подчеркивали, они подошли к вопросу чисто профессионально. Неважно, Мединский или не Мединский, министр или не министр, они просто смотрят качество этой работы.
Ну хорошо, значит, они сделали заключение какое-то по итогам изучения этой работы, в котором описали, почему работа Мединского, в общем-то, не заслуживает того, чтобы считаться докторской диссертацией.
Да, совершенно верно.
У нас, как чуть ли, наверное, не единственный человек в редакции, который прочитал и диссертацию Мединского, и автореферат, и всякие отзывы и заявления, и больше всего об этом знаешь.
Я большой поклонник, да.
Ну хорошо, давай тогда ты расскажешь, как вот наши эксперты в 40 секунд укладывались. Ты тоже постарайся уложиться в 40 секунд и рассказать о работе Мединского.
Ну смотри, Мединский просто берет несколько записок иностранцев о России с 15 по 17 век и пытается доказать, что они субъективны и ложны. И аргументация примерно такая. Вот иностранцы пишут, что все русские пьяницы, а на самом деле они совсем не пьяницы. И так на 366 страниц.
27 секунд, я тебя поздравляю, Саш. Ты самый быстрый эксперт.
Дело не во мне, поверь. Как бы.
Слушай, есть какие-то определенные тезисы, по которым мы можем немножечко пройтись по этой работе? Это тезис экспертного совета. Почему это не докторская диссертация?
Хорошо, я постараюсь максимально кратко перечислить только ключевые претензии, да, оставляя за скобками разные мелочи, типа, что название не вполне корректное, угу, или что структура не вполне соответствует заявленной теме. В общем, поехали. Сформулированная Мединским научная проблема, я сейчас цитирую вывод экспертного совета, не выдерживает критики. Потом. Главный исследовательский принцип Мединского звучит так, снова цитата уже из Мединского. «Взвешивание на весах национальных интересов России создает абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда. Если переводить на русский, что патриотично, то и достоверно».
Прекрасно.
Дальше. В работе не упомянуто множество важных исследований по теме. Да? То есть автор как бы немного намекает, что он решил изобрести велосипед. Ну, то есть так не бывает в научных работах. Если ты занимаешься на уровне докторской диссертации, ты должен быть в теме, да, ты должен знать, как об этом писали другие ученые до тебя. И диссертация не открывает ничего нового. Да, иностранцы субъективные, как и мы все, потому что мы живые люди, они не историки. И это как бы нормально. Это азы источниковедения, которые знает любой студент, что подчеркивают историки из экспертного совета. И то, что иностранцы допускали какие-то недостоверные, да, суждения, предвзятые, это тоже не открытие. Это нормально. Это известно раньше.
Ну, слушай, я так понимаю, что там еще есть претензии к научному методу Мединского, который основан на обороте на самом деле.
Да. Это самое, конечно, фантастическое. Потому что Мединский оценивает источники, оценивает суждения иностранцев, называет их там недостоверными, тенденциозными. И он не церемонится с ними. Он просто заявляет, что на самом деле все было не так. И если мне не изменяет память, в его диссертации оборот на самом деле встречается 131 раз. Это не как бы странно даже не то, что для научной работы, но даже как бы в журналистике нормальной такого никто себе не позволяет.
Ну хорошо, я так понимаю, что есть какой-то как бы общий тезис, которым защищается Мединский и люди, которые его поддерживают.
Я еще не закончил.
Ты еще хочешь?
Да, да, я давай, тебе хочу продолжай. Еще сказать. То, что можно легко понять совсем, это источники. Основная база источников для автора этой диссертации – это вот те самые записки иностранцев. И он их изучает не на языке оригинала, а в русском переводе. Причем даже не в самом каком-то свежем русском переводе. Нормальный ученый как бы все-таки читает на языке оригинала. Тем более, что Мединский еще придирается к некоторой терминологии, придираясь, по сути, к переводчику. Я вообще могу еще очень долго продолжать, потому что то, что я сейчас говорю, это я, по сути, пересказываю выводы экспертного совета. А если взять за точку отсчета вот, заявление докторов исторических наук Вячеслава Козлякова, Константина Иерусалимского и филолога Ивана Бабицкого.
То есть те люди, которые, собственно, и попросили лишь Мединского степени.
Почитайте заявление. Это, на самом деле, очень увлекательное чтение. В защите Мединского часто напирают на то, что у Мединского нет плагиата, да? Но, на самом деле, это не совсем так. Ну, например, там скопированы фрагменты библиографии к чужим работам. Причем скопированы, судя по всему, из интернета.
То есть, как я делал примерно, да, когда диплом
Женя,
писал?
Женя, молчи, просто молчи. И авторы заявления это все внимательно проанализировали по повторным ошибкам, как в школе. И там есть фантастическая штука. Значит, в одном месте Мединский очень трогательно ссылается на сайт, который торгует рефератами в интернете. В общем, я действительно могу еще очень долго продолжать.
Ну, а что станет с диссертацией с научной степенью Владимира Мединского, мы узнаем 20 октября, когда финальное слово скажет президиум ВАК, потому что мнение экспертного совета, оно носит рекомендательный характер.
Я посмотрел как бы состав президиума, он не внушает мне таких эмоций, как состав экспертного совета ВАК. Ну, честно говоря, я совсем не удивлюсь, если Мединский сохранит свою ученую степень.
Проект, который я уже полтора года последний вот делаю, и он очень тяжелый проект, потому что он очень сложно-постановочный. Я думаю, что таких съемок по масштабу техники в кадре и так далее не было со времен Бондарчука-старшего.
Это режиссер Алексей Пиманов рассказывает про свой фильм «Крым», посвященный событиям весны 2014 года. Да, речь идет о том самом Алексее Пиманове, ведущем программы «Человек и закон».
Нам только людоедов с 20-летним стажем в стране не хватало. Но мы сегодня об этом еще поговорим. «Человек и закон» в эфире, студия Алексей Пиманов.
Фильм «Крым», прямо скажем, бомбит. Бомбит нехило. В общем, по-моему, самый заметный фильм, если не считать фильм «Матильда», наверное. В общем, очень заметный фильм. Ты можешь мне объяснить такую вещь? Почему он так бомбит?
Ну смотри, во-первых, у этого фильма безумно рекордный бюджет. 400 миллионов рублей собрали на съемки этого фильма. «Защитников» Сарика Андреасяна со всеми спецэффектами и слоумо сняли за 380 миллионов, и то дешевле получился. При этом очевидно, что этот фильм, ну, скажем, будет иметь определенные трудности в прокате. Я знаю, что на него рекомендовали организовать походы в некоторых вузах, в некоторых воинских частях, но... И это уже стало таким мимасом в интернетах. Пересказывать мем мы, конечно, тут не будем, но в целом, если вы откроете план зала на какой-нибудь ближайший сеанс фильма «Крым», то вы увидите, что там с 99% вероятностью сидит 1-2 человека. И шутники в интернетах говорят, что это сам Пиманов, собственно, просто ходит, и чтобы хоть кто-то был на этом фильме.
Но главное, «Крым» не просто плохое кино. Это выдающееся плохое кино. И... Об этом говорю. Я не смотрел, честно говоря. Но я сейчас пересказываю как бы высказывания практически всех критиков, которым я доверяю. На сайте Кинопоиска рейтинг 2,4. Положительные рецензии можно найти разве что в «Российской газете». Ну, в общем, чтобы не быть голословным, давайте попросим настоящего критика, кинокритика «Медузы» Егора Москвитина рассказать, что это за кино.
Так, видимо, это будет короткий рассказ, потому что художественных достоинств там немного. Я насчитал 3 такие эффектные сцены. Это история с пианино на Майдане, очень пронзительно сделанная. А вторая — это засада. Это что-то такое в духе Альфонса Куарона и его «Дитя человеческого». Такая настоящая антиутопия. И если не вдаваться в какие-то исторические подробности, то как вымысел — это очень сильная сцена. И, наконец, есть третья еще сцена, в которой мы понимаем, что актер Роман Курцин — это местами русский Дэниел Крейг. Это сцена, в которой у него умирает товарищ, он пытается его откачать. Ну, в общем, там такая игра глазами, игра руками, что это абсолютно какое-то казино-рояль. Так что, может быть, когда-нибудь любимый актер Шойгу сыграет какого-нибудь русского спецагента. Вот, в остальном весь фильм состоит, увы, из недостатков.
На Кинопоиске у него 2,4. Это запредельно низко. Это действительно настолько ужасно плохой фильм.
Я думаю, что оценка на Кинопоиске — это ответная реакция пользователей на накрутку и на взломы. Это чуть заниженная оценка, потому что в каких-то своих собственных системах координат этот фильм справляется со своими задачами. Я бы ему поставил, не знаю, 4 из 10.
Пиманов хвастался, что у него какие-то суперграндиозные батальные сцены а-ля Бондарчук-старший.
Ну, единственное, наверное, чем это напоминает «Войну и мир» или «Батрову Бондарчука», так это то, что у режиссера был доступ к советской и российской армии в качестве неограниченного ресурса. Но на самом деле я там не заметил ничего такого. То есть, во-первых, там как таковых батальных сцен нет, там есть несколько, грубо говоря, дуэлей снайперов. А вот сама демонстрация армии, ну не знаю, как-то не очень там много всего. Несколько БТРов, несколько вертолетов. Вертолеты, возможно, нарисованы. Много солдат. На самом деле те фотографии, которые были в марте 2014 года, они куда эффектнее. И те ролики на Ютубе, чем то, что показывают в этом фильме.
Так, ладно, ну с критиками-то все понятно. Но мне кажется, справедливо будет дать слово и зрителям, а они все-таки, оказывается, есть. Я не пошел на сам фильм, но я ловил людей, которые выходили и сразу после «Крыма». Первая девушка, которая вышла из кинотеатра, она натурально вытирала платочком глаза, потому что очевидно, что вот 5 минут назад она рыдала. Я, честно говоря, был шокирован этим, даже нормально не смог ее расспросить. Но там были и другие мнения, другие реакции. Послушаем.
Можете сказать, вам понравилось кино? Вы плачете. Почему вы расплакались?
Потому что я из Украины и очень как-то тяжело было.
Тяжело? А что, тяжело финал или весь фильм был тяжелый?
Весь фильм. Ну, как сказать? Ну, я, конечно, против того, что там происходит.
А?
Вот. Ну, просто очень страшно смотреть то, что люди такие злые, по сути, бьют своих же.
Угу. Ну, в принципе, вам фильм понравился. Порекомендуете друзьям?
Да.
Что вежливых людей мы посмотрели.
Ага.
Украинская армия там была, на мысе была, Клавия, все, что же делать, застрелять не стали, пришли.
Угу. Ну, как думаете, отражает историческую правду фильм?
Наверное. Ну, я привержен того, что Крым-то наш.
Друзьям порекомендуете фильм?
Обязательно.
Короче, больше в этом зале никого не осталось. Исправить просто было больше некого. Вот так вот. Итак, мы снова в кино. Сейчас посмотрим, сколько людей пришло вечером на фильм «Крым».
Можете сказать, вам фильм понравился или нет? Просто впечатлениями поделиться.
Ну, относительно.
Относительно?
Многое правда, в принципе, то, как они ругались по поводу кто за кого. Нормально, хороший фильм.
Простите, а вы из фильма «Крым» вышли?
Да.
А я журналист издания «Медуза». Можете поделиться впечатлениями вот, свежими прямо после фильма?
Мне фильм понравился.
Понравился, да?
Да.
А что вам понравилось в фильме?
Ну, понравилось, что показывают обе стороны. Угу. И Майдан, и, в общем-то, те, которые пытались чего-то добиться на Майдане. И обычных людей, угу. которые в Крыму живут. Ну, что еще мне понравилось? Мне показалось, что, в общем-то, правдивый фильм.
Ладно, справедливости ради, в Крыму у фильма был успех. И даже в одном из кинотеатров Севастополя люди аплодировали стоя. И у нас даже есть запись. Давайте послушаем. А, стоп, простите, это я перепутал. Это картошка жарится. Вот запись из кинотеатра.
При этом создатели фильма приложили немало усилий, чтобы его продвинуть. Сам Пиманов признавался, что идея снять вот это честное кино о том, что тогда происходило, она принадлежит министру обороны нашему Сергею Шойгу. Не зря Пиманов возглавляет телеканал «Звезда», который этому ведомству и принадлежит.
Да, и другая отличная история — это накрутка оценок на Кинопоиске. В день премьеры 28 сентября главный редактор сайта «Кинопоиск» Елизавета Сурганова написала у себя в Фейсбуке, что... фильму Пиманова искусственно взвинтили рейтинг. Некто, очень желающий повысить, это я сейчас цитирую, повысить рейтинг ожидания у фильма, взломал аккаунты нескольких десятков тысяч пользователей Кинопоиска и поставил за них Крыму отметку «Жду». Фальшивые отметки потом удалили, а издание «Медиаликс» еще писало, что на профильных сайтах распространялись платные заказы на положительные отзывы. То есть мы могли бы вообще подзаработать.
Кто-то упустил возможность, да. И как мы знаем, все это не спасло фильм. И вот ты спросил, почему тема бомбит. Это у меня бомбит, потому что на вот это вот, на эту ленту было потрачено 400 миллионов. Где они еще взяли эти деньги? И откуда эти деньги, мы спросили у спецкора нашего Ивана Голунова, который очень любит отвечать на такие вопросы.
Ну, на самом деле не 400 миллионов. Там же еще были средства на рекламную поддержку. Это, соответственно, получается 550 миллионов. На самом деле, как бы написано, что фильм сделан при поддержке Минобороны, компании Россети, это, собственно, государственная компания, которая владеет электрическими сетями, а Кубанинерго, это та компания, которая помогает делать крымский энергомост в Крыму, и некой компании Мегастиль. Собственно, как раз последняя довольно интересная, несмотря на, казалось бы, популярные названия таких компаний немного. Вот, и одна компания, одна из мегастилей, она связана с Внешкомбанком, у которого в прошлом году отозвали лицензию, обнаружили дыру 210 миллиардов рублей, пропали деньги у многих высокопоставленных вкладчиков, в том числе там пропали, собственно, деньги у супруги Сергея Шойгу, министра обороны Ирины Шойгу. И выяснил, что одна из компаний, владельцев банка, участвовала также в некой лотерее «Победа». Если ты помнишь, лет 6 назад появилась государственная лотерея с огромной рекламной кампанией, в тот момент, когда закрылись все залы игровых автоматов. Изучая финансирование фильма «Крым», я увидел, что один из владельцев Внешпромбанка, одна из компаний, на которой было записано активы Внешпромбанка, как раз являлась соорганизатором лотереи «Победа», которую предложил проводить Сергей Кожугетович Шойгу.
Все переплетено, море нити, но... В общем, не знаю, как ты, Саш. Я уже краем глаза дважды взглянул на этот фильм. Я успел на титры. И я думаю, что я на него больше не пойду. Лучше сходить на что-нибудь другое. Вот «Бегущий по лезвию», например, новый выходит. Очень классное кино, мне кажется.
А лучше возьмите бинокль, определитель птиц, пойдите в ближайший парк и попробуйте найти хотя бы десяток видов. Это вообще отлично.
Это была «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» о всем самом интересном и увлекательном, что случилось за неделю. Меня зовут Евгений Берг.
Меня зовут Александр Борзенко.
Слушайте нас через неделю. Спасибо студии Gentle Music за то, что приютила нас. И
смотрите на птиц. Recognize the single most potent element of human